Хайдар Али, Усманов. Дальние горизонты. Волчий оскал. Поиск. «Ух ты, как интересно!» – задумчиво проговорил я, когда наконец-то все-таки добрался до того самого места, где я присел на камни на достаточно долгий срок, тот самый челнок. Как бы это странно ни звучало, но этот челнок действительно находился возле носовой части корабля, которая упала более-менее целой на эту планету. Ну, это было сравнительно, просто обычная догадка разумного, который хоть немного разбирался в машинах, в технике. Ну, помните, машины бывают переднеприводные и заднеприводные. Вот и здесь, видимо, было точно так же. Я не спорю, основные маршевые двигатели находились в корме этого гиганта. Однако тут есть один очень важный нюанс, который не стоит сбрасывать со счетов. И этот нюанс открыто говорит о том, что данный корабль из-за того, что у него были в носовой части неподвижные орудия, позиционировался в пространстве именно при помощи смещения корпуса. Я имею в виду наведение носовой части корабля на цель. А как это проще всего было сделать? Проще всего это сделать, именно маневрируя самой носовой частью. И тут ничего не поделаешь. А для этого надо установить как можно больше различных маневровых двигателей именно там. То есть во время посадки этот корабль маневрировал в первую очередь носовой частью. Так что можно понять главный фактор. Именно носовая часть могла пытаться как-то компенсировать это столкновение с поверхностью планеты. А раз все обстояло так, то можно понять, что корабль заходил на посадку со слегка приподнятой носовой частью. То есть как самолет пытается сесть. Я имею в виду любой самолет. Ведь при посадке пилоты в первую очередь пытаются опустить к полосе аэродрома хвостовую часть аппарата. Как ни крути, но в данном случае ситуация складывается именно так, что этот корабль все-таки пытался сесть более или менее целым. Почему? Судя по тому, что мне рассказала эта девчонка из города колонии, корабль был целенаправленно направлен на планету. Неужели кто-то пытался спастись при таком крушении, вместо того, чтобы банально подорвать его, не дав попасть в руки противнику? По сути, это было в чем-то даже глупо, я такого немного не понимаю. Но не мне судить этих разумных. Для меня было достаточно и того, что они дали мне возможность постараться найти для себя шанс усилить собственные позиции. Кто бы это ни был, и чего бы он таким образом не добивался. Причем мне сразу стоит отметить именно тот факт, что в сложившейся ситуации я заполучил даже больше, чем мог рассчитывать. Один только этот челнок, который стоит сейчас возле, хотя и достаточно сильно ободранного, но все-таки более-менее целого носа корабля, уже говорит обо всем этом. Как я и предполагал, судя по тому, что входная аппарель челнока была все еще открыта, пилот этого странного корабля, похожего на толстую сигару с короткими треугольными крыльями, даже не задумывался о последствиях. Он просто высадился, чтобы найти для себя добычу. И судя по тому, что его тело лежало практически возле самой этой аппарели, которая его вывела прямо к скале, с крупной расщелиной, какая-то из змей очень вкусно перекусила. И причем это произошло практически сразу после высадки. «Ну, точно идиот! В сумерках высаживался!» Тяжело вздохнул я и тихо покачав головой. «Ну а как еще мне его называть? Умным этого разумного не назовешь!» Его иссушенные останки так и не выпустили из своей судорожно сжатой руки легкий импульсник, которым он, наверное, пытался хоть как-то защититься. Вот только в данном случае существовали определенные сложности. Судя по достаточно большому следу на камнях, похожему на широкую гусеницу глайдера, в этой своеобразной расщелине обитала весьма опасная и крупная тварь. И уже только поэтому я бы на месте этого разумного в первую очередь обратил внимание на такие подробности. Ведь тут и дураку должно было быть понятно, что такие следы случайно не появляются. Слишком уж они были какие-то четкие и явно искусственного происхождения. Но этот разумный наверняка никогда на охоту не ходил и хотел как можно быстрее обшарить обломок корабля. Конечно, его тоже можно было понять, ведь таким образом он мог получить для себя достаточно большой заработок, если бы нашел что-нибудь весьма ценное там, в этих обломках. Только вот искать здесь что-либо этот несчастный в принципе не смог, так как его встретила весьма опасная тварь, которая с большой радостью перекусила этим разумным. Его останки я тоже решил забрать, сняв с него тот самый легкий защитный скаф. Это оборудование было явно посовременнее, чем второе поколение, и даже внешне выглядел солиднее. Да и сам импульсник я аккуратно засунул в кобуру, которую снял вместе с ремнем. Такое вооружение наверняка имеет определенную привязку к пользователю. На рукояти этого оружия светились какие-то индикаторы, и стоило мне только взять его в руку, как они начали краснеть. А это даже мне говорило о том, что я перехожу в зону опасности. Поэтому я и не стал особо возиться с таким оборудованием, а сразу постарался его спрятать в кобуру, в которой все эти индикаторы тут же отключились. Потом разберемся с тем, что нужно сделать с этим оборудованием. Должен же быть какой-то способ обойти эту защиту. Иначе какой смысл вообще впоследствии искать подобное оборудование? Думаю, что нет никакого. Так что даже у меня есть шанс добиться того, что нужно. Надо всего лишь как следует подумать над этим вопросом. После того, как забрал останки этого разумного, я принялся обходить сам челнок. Хотя у меня все же были опасения, что этот аппарат находится под определенной защитой, но оказалось, что внутри он не имел защиты. Хотя снаружи все же были видны башенки с каким-то оружием. Вот только оно было неактивно. Почему? Этот разумный так опасался тратить энергию? Нет, у него должен стоять реактор. Ну, как-то это понять, конечно, вполне можно. Но ты улетаешь на незнакомую тебе территорию, с учетом того, что здесь упал корабль пиратов, да и еще и после столкновения с архами, уже следовало бы задуматься о возможных проблемах. Этот же разумный почему-то не стал активировать защиту, хотя бы каким-то образом. Тяжело вздохнув, я тут же постарался запротоколировать все то, что здесь обнаружил. Это было нужно мне именно для того, чтобы предъявить права на челнок. Конечно, кто-нибудь может сказать мне сейчас о том, что я не имею на это никакого морального права, особенно если учесть тот факт, что данный челнок слишком современный для меня. Мне нужно было зафиксировать именно тот факт, что я его нашел пустым, и его хозяин мертв. А он стоил определенных денег. Вот пусть предложат мне что-нибудь достойное, а я подумаю. А в качестве напоминания о том, что здесь опасно забывать о бренности бытия, я им передам останки пилота. Ну а что, они сами были во всем виноваты. Я же их не заставлял посылать сюда этот челнок и пускать за его штурвал идиота, который даже не задумался о том, чем ему это может быть чревато. Ладно, если бы он хоть не один был бы. Высадился там, осмотрелся, увидел, что опасно, и вернулся на челнок. Так нет же, у него хватило ума взять в руки свой импульсник, которым здесь можно разве что мух пугать, и пошел искать счастье. Ну что же, нашел. Только то ли он нашел, что так старательно искал. Разобравшись с его останками, я все-таки обшарил челнок, где и нашел несколько ящиков с какими-то инструментами, и даже небольшого и явно ремонтного дроида. Немного подумав, я перетащил их в свой глайдер. Если эти разумные все же заберут у меня все это, я имею в виду сам челнок, то остального они не получат. Хотя я сильно сомневаюсь, что даже челнок они от меня получат. Ведь я не собирался его просто так отдавать. Для этого им придется предложить мне что-то весьма достойное. После этого я решил все-таки сунуть свой нос в уцелевшую часть корабля. Если кто-то думает, что это было легко, то он сильно ошибается. Многометровая толщина стен, которые уцелели и явно были бронированными плитами, защищавшими этот корабль, просто не позволяла мне взять и банально зайти внутрь. Для этого мне пришлось изрядно постараться. Пришлось даже сделать что-то вроде своеобразной веревочной лестницы, чтобы иметь возможность подняться наверх. Кто бы знал, сколько раз мне пришлось пытаться забросить наверх кошку с веревкой, чтобы подняться наверх и разглядеть то, что я там вижу. Некоторые отсеки были закрыты, и, учитывая перекошенные двери, я понимаю, что проникнуть внутрь будет сложно, без помощи какого-нибудь ремонтного дроида. Однако у меня такой возможности сейчас не было. Хотя тут есть вентиляция. Трубы этой своеобразной системы связывали все отсеки. Так что попробовать проскользнуть туда все же шанс был, чтобы хотя бы убедиться в том, что там нет ничего ценного. Так что проверить даже их было вполне возможно. Но несмотря на все мои опасения, в то самое место, которое можно было бы назвать мостиком корабля, вход был достаточно свободным. И это меня хоть как-то, но все же порадовало. Я смог проникнуть внутрь и застал там десяток трупов, одетых в довольно технологичную по меркам колонии броню, не говоря уже про вооружение, которое валялось то тут, то там. Естественно, что я в первую очередь ободрал все трупы, а потом постарался скрутить отсюда все, что только возможно. Добрался даже до какой-то странной колонны, внутри которой обнаружил пару весьма интересных устройств. Они были похожи на своеобразные металлические кубы с различной нумерацией. При этом их стояло там аж три. Вытащил я все, что только было возможно, и даже их постаменты скрутил. Как говорится, потом можно будет продать все, что стоит денег. Конечно, кто-нибудь тут же мне скажет о том, что с моей стороны будет глупо сюда кого-нибудь привозить. Но вы немного ошибаетесь. Все дело в том, что я могу попытаться оформить эту находку как свою собственность. И не только сам челнок, но и разбившийся корабль. Кстати, немного дальше я обнаружил еще обломки. Судя по разбитым дюзам маршевых двигателей, которые там валялись, это был еще один корабль. Довольно крупный, но по сравнению с первым достаточно небольшой. Все-таки первый корабль был величиной в пару километров. Я имею в виду именно то, что, судя по всему, это был какой-то линкор. Странно, я вроде бы слышал от своего бывшего хозяина о том, что на территории фронтира в основном используют корабли класса средний, ну как максимум тяжелый крейсер, а тут этот, линкор. Это что же за пираты такие были? Надо будет как следует постараться узнать про них все возможное. В общем, когда закончились очередные две недели, я снова направился в сторону поселка, ведь мне нужно было продать очередную партию мяса. И в этот раз я снова наткнулся на присутствие там представителей властей колонии. Ну еще бы, эти разумные явно хотели получить то, что почему-то считают собственностью. Опять стояла эта самая девчонка в окружении своих клевретов. Однако, вполне ожидаемо увидев их, я не стал приближаться к этим разумным, а банально направился к торговцу Нуругару. Но для меня это было важнее. Судя по всему, эти разумные по какой-то глупости сейчас считали, что я все брошу и сразу же кинусь к ним, узнавать о том, что же интересует представителей властей колонии. Вот только они совсем чуть-чуть ошиблись. Я не собирался делать таких глупостей, так как мои дела для меня были куда важнее.
«Ну что, ты привез то, что я заказывал?»
Тут же, фактически не здороваясь, проворчал Нургар, старательно перебирая все то, что я ему привез в этот раз. Причем сразу стоит отметить тот факт, что тушки гарцев он купил сразу, а когда увидел среди копчености еще и оленину, не говоря уже про своеобразные колбасы, а также и змеиное мясо, то буквально растерялся. Ведь из змеиного мяса, как оказалось, не так уж и сложно было убирать кости. И теперь это своеобразное копченое филе буквально притягивало его взгляд.
«Ты решил расширить ассортимент?»
Задумчиво усмехнулся он, тут же попробовав все то, что я привез. При этом он явно хотел бы больше такого товара. Вот только вся эта его торопливость не вела ни к чему хорошему. Я ему дал попробовать все. Все, что только было возможно. Колбасы ему понравились. И он взял несколько колец на пробу за 1000 кредитов палку в метр. У змеиного мяса был весьма своеобразный пряный вкус. И он согласился покупать его по 500 кредитов за килограмм. Ту же самую оленину он решил закупать по большей цене, подняв ее с 300 до 400 кредитов. А это значит, что он весьма неплохо продал тот самый первый окорок. Соответственно, и я понял тот факт, что этот разумный, хотя и хотел нажиться на моем товаре, но при этом всем прекрасно помнил о том, чем для того же республиканца Сара Вуйфера закончилась попытка слишком обесценить закупку. Бывает. Зато теперь он заранее думает о том, что не надо со мной портить отношения.